Размышления перед вечерей Господней. О чем они могут быть? Друзья, о чем вы размышляете тогда, когда идете в Дом Божий, тогда, когда проходит неделя, и тогда, когда мы объявляем, что на следующий раз у нас будет воспоминание о страдании Христа? Знаете, есть вещи, о которых мы всегда размышляем. Христос, висящий на кресте, Его окровавленное тело, страдания. Это вызывает у нас сострадание, вопрос: Господи, а может быть, был иной какой-то путь? Это вызывает у некоторых людей нежелание проникаться всей картиной происходящего, потому что она слишком ужасна. Но я хотел бы сегодня посмотреть на все это несколько с иного ракурса. Мы откроем вполне заурядное место Священного Писания. Вы сейчас поймете, почему я так его называю. Я прошу нас всех открыть Евангелие от Матфея, 8 главу. 8 глава Евангелия от Матфея. Мы будем читать с 14 стиха. Те, кто знает содержание этого Евангелия, вы знаете, что Христос к этому времени уже произнес Нагорную проповедь свою. Он уже сделал несколько исцелений. И вот теперь, читаем мы дальше с 14 стиха, «Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее». И горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит. И здесь мы останавливаемся, и вдруг обнаруживаем то самое место, которое цитируем очень часто при хлебопреломлении. Евангелист Матфей говорит, что вот именно эти действия Христос совершил для того, чтобы сбылось Писание, записанное слово пророком Исаии в 53 главе. Вот какое слово: «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни». Я знаю, что среди вас находятся те, которые любят выезжать на природу, особенно в горы. У нас здесь есть куда выезжать в горы, всего каких-то полчаса от нас, горная цепь, те горы, которые разделяют нас с восточным Вашингтоном. У нас есть гора Рейнир, у нас чуть дальше есть гора Сент-Хеленс. И вы знаете, опыт многих, которые выезжают в горы, таков, что гора кажется очень близко, особенно вот отсюда кажется, что до горы Рейнир чуть ли не рукой подать. Ее снежную вершину можно заметить издалека. И кажется, ну, чуть-чуть проехать, каких-то 10 минут, и ты уже возле этой горы. И каждый, кто бывал в этом парке, где находится эта гора, свидетельствует, что даже тогда, когда паркуешь машину и думаешь, ну все, теперь уже маленькая прогулочка, и я уже на горе. Вот она ведь, вот она, прямо на ладони ее же видно. И каждый, кто там был, свидетельствует, идешь, и конца не видно. Полчаса проходит, час проходит, и даже если ты взобрался немножко, тем не менее, перед тобой открываются прекрасные виды. Вначале один вид, потом другой. Потом, чем дальше ты восходишь наверх, тем шире перед тобой открывается местность. И те, которым посчастливилось зайти выше всех, может быть, такие есть и среди нас, они могут засвидетельствовать, какой прекрасный вид открывается с вершины. Ну, во-первых, для этого нужно вложить определенный труд, пройти много времени. А во-вторых, для этого нужно иметь хороший кругозор. И воображение также, которое развивается при твоем походе, при твоем восхождении. Вы знаете, друзья, нечто подобное возникает у нас тогда, когда мы смотрим на Божью милость. В этом отрывке Иисус Христос попросту проявляет милость к людям. И вот так же, как тогда, когда мы входим на какую-то гору, перед нами открывается все большее и большее картины обозрения, то же самое и с милостью Иисуса Христа. Вначале, тогда, когда мы приходим к Нему, нам кажется, как хорошо, эта милость спасла и меня, она индивидуальна. Затем мы видим других людей, которые тоже спасены милостью Иисуса Христа, Он их тоже достиг. И мы радуемся и ликуем в нашем сердце, и говорим: велика милость Божья, потому что она включает каждого человека, многих людей, по крайней мере. И затем, тогда, когда мы смотрим на весь этот мир, мы можем сказать: так она же вообще необъятна. Вот такая картина предстает перед нами, тогда, когда мы читаем этот отрывок. Давайте начнем вместе с вами смотреть на него, начиная с 14 стиха. Здесь написано о том, что Иисус Христос пришел в дом Петра, Петр уже на тот момент был его учеником, он последовал за Иисусом. И, кстати, я думаю, что неоднократно Христос бывал в этом доме, дом Петра, который, кстати, откопали археологи, сегодня его можно найти в этом городке Капернаум, который находится на берегу Галилейского моря. Это не только легенда. Многие утверждают, что это действительно реальный дом Петра, что Петр действительно был, ну, если не зажиточным бизнесменом, то, по крайней мере, человеком из среднего класса, который мог позволить себе тот дом, развалины которого там до сих пор есть. То есть он был каменным домом с хорошим фундаментом, и можно увидеть, что этот дом по тем временам был довольно обширным. Этот дом включал в себя несколько комнат. В этом доме помещалась теща, о которой мы здесь читаем, что свидетельствует о том, что, во-первых, Петр был женат. Помните, да, апостол Павел сам говорит об этом в первом послании к Коринфянам, 9 глава, 5 стих. Апостол Павел, говоря о притязаниях на апостольство, о том, что он имеет право быть апостолом, там говорит, 1 Коринфянам 9, 5, «Или не имеем власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни, и Кифа». Слышите, Кифа – это и есть тот самый Петр. В том, чтобы быть женатым, нет ничего греховного предосудительного. Были апостолы, которые не были женаты, мы знаем Павла, причем мы не знаем, то ли Павел был не женат, потому что никогда не женился, то ли, как некоторые предполагают, возможно, Павел стал вдовцом. Так или иначе, несмотря на то, что Павел подчеркивает, что быть неженатым лучше в плане служения, ты можешь посвятить себя полностью служению, мы видим, что сам Павел в других местах говорит: «Я тоже имею право иметь жену». В этом нет ничего предосудительного, и он приводит в пример других апостолов. Друзья, семейная жизнь никогда не должна стать препятствием нашего служения. Напротив, семейная жизнь – это то, что нам дается для того, чтобы вместе расти в Господе, для того, чтобы вместе познавать Его, вместе изучать Библию, вместе познавать духовные вопросы, вместе приходить к Господу на коленях и приводить своих деток к Нему также. Ну, мы с вами читаем здесь о том, что была исцелена теща Петра. Кто-то сказал по этому поводу, я думаю, пошутил немножко такой человек неудачно, сказав, что Иисус Христос сделал медвежью услугу Петру тогда, когда он исцелил его тещу. Я не знаю, как вы, я считаю, что это очень важно, иметь хорошие взаимоотношения и с тещей, и со свекровью, и со всеми остальными членами семьи. Особенно тогда, когда семьи селятся вместе, а тогда так оно и было. Семьи селились вместе и в одном доме, и в его пристройках можно было найти несколько семейств. И они очень хорошо уживались друг с другом. По двум причинам. Одни уживались друг с другом хорошо, потому что не было другого выхода, а другие уживались очень хорошо, потому что они все-таки прислушивались к Слову Божью. Друзья, у нас тоже вот есть этот выбор. Я знаю, что некоторые из нас тоже уживаются хорошо, потому что выхода другого нет. Я думаю, что лучше все-таки стремиться к тому, чтобы Божья благодать и милость действовала в нашей жизни, для того, чтобы она изменяла наши сердца, изменяла сердца наших родных, потому что я убежден, что те семьи, которые есть у нас, и те родственники, которых мы, ну, некоторые говорят, я родственников не выбирал, да, вот, вот они такие, как есть, мы их не выбираем действительно, мы их не выбираем, но кто выбирает их для нас, в этом вопрос? Если мы верующие люди, то тогда ответ напрашивается сам собой. Они даны нам кем? Богом, правда? Они даны нам, как тот Божий резец иногда, а где-то и Божье благословение, а иногда и то, и другое, для того, чтобы лучше отточить нас для дела Божьего, для того, чтобы мы учились, каким образом где-то не притыкаться, где-то не быть соблазном, каким образом проявлять терпение, каким образом проявлять послушание и так далее. Друзья, на самом деле здесь перед нами в нескольких стихах представлен образец семейной жизни в мире и в согласии. Эта женщина, теща Петра, лежала в горячке, как здесь написано. Причем вот это слово, греческое слово, лежит в горячке, когда Христос находит ее лежащей в горячке, слово «лежащий» можно перевести как «брошенной». Такое ощущение, что она очень быстро пришла к этому состоянию, ее состояние могло ухудшаться с каждым часом и с каждой минутой. Я не знаю, было ли у вас такое, но с возрастом, говорят, это повторяется все чаще. Тогда, когда в один день ты чувствуешь себя великолепно, все хорошо, и вдруг на следующий день все переворачивается, и ты не знаешь, откуда пришла эта болезнь, откуда пришел этот недуг. Ну да, ты тому пожал руку, то кто-то на тебя кашлянул, где-то ты схватил сквозняк или что-то съел, и вдруг, откуда ни возьмись, и раньше ты все это переносил нормально, и здесь ты, удивительно, не можешь даже пошевелиться, и твое состояние настолько ухудшилось. Вот, друзья мои, примерно такая картина и здесь. Она лежит, она не может ничего сделать. Эта женщина, полноправная хозяйка этого дома, в который они приходили не раз, она готовила для них и прислуживала. Помните, было несколько домов, которые посещал Иисус со своими учениками. Знаете, далеко не каждый дом такую ораву людей может принять. 12 учеников и все, чтобы... Ну, 12, правда, еще не было, но за Христом уже ходили люди на тот момент. И вот здесь видно, что она, по-видимому, уже неоднократно им служила. И когда они приходят, они находят ее в болезни. Более того, я полагаю, что они даже опасаются за ее жизнь, потому что вмешательство нужно немедленное. И написано, что Христос ее увидел, Он прикоснулся к ней, и Он ее исцелил. Его исцеление было мгновенным. Этим отличаются исцеления Иисуса Христа. Оно мгновенно, и оно полностью. Ей не нужно время для выздоровления, ей не нужно несколько часов для того, чтобы прийти в себя, чтобы ее силы вернулись к ней. Заметьте, о ней сказано, и она встала и служила им. Есть другие переводы этого же места, которые говорят, она встала и служила Ему, то есть Иисусу Христу. Он ее исцелил, и она служила Ему. И здесь я вижу такую мысль, друзья. Тогда, когда Господь исцелил нас от греховной проказы, и мы встали, и мы воскресли из этого мира, и мы получили новую жизнь, что произошло с нами после этого? Чем мы стали заниматься после этого? Милость Божья, которая была проявлена к нам, когда Он увидел нас среди этого греховного мира, вот так же, как Он написано, увидел эту тещу Петра. Он прикоснулся к ней, она встала, и что? И что дальше? Это ее выбор был, заметьте, никто ей не сказал, ну что ж, а теперь ты должна вот служить ему, а теперь всю жизнь должна ему отдать и так далее. Это было естественным проявлением ее чувства благодарности. Ей ничего просто не оставалось делать, потому что она была человеком с совестью, она была человеком с сердцем, она была тем человеком, который был подобен тому одному прокаженному, который вернулся и поблагодарил, да? И вот она встала и служила им. Тогда, когда нам плохо, мы часто делаем какие-то обещания перед Богом. Иногда это обещания очень опрометчивые. Я не знаю, помните ли вы, здесь далеко не все были. На одном из вечерних собраний у нас был брат Иван. И вот он свидетельствовал о том, что перед операцией его тело сильно болело. Он говорил о том, что он молился при этой болезни: «Господи, облегчи, исцели, помоги, вырви эту боль от меня, и я тебе буду служить». И вы знаете, потом он говорил, и вы знаете, братья, я вам свидетельствую, что далеко не всегда я выполнял это обещание. Это очень честное и откровенное признание. И я думаю, что все мы можем согласиться с ним. Тогда, когда нам трудно, мы очень быстро даем какие-то обещания. Но как только приходят испытания, испытания уходят, и Бог дает облегчение, мы иногда останавливаемся и даже забываем поблагодарить за то, что Господь сотворил для нас. Но мы спасены Господом, чтобы Ему служить. Я еще раз повторю это очень важная мысль. Мы спасены Господом не просто так. Потому что если мы будем думать, ну вот я теперь спасен, у меня теперь вся жизнь впереди, я могу ее использовать как угодно, у меня есть место на небесах, есть возможность тоже что-то сделать здесь на земле. Друзья, мы можем попасть в число тех людей, которые, помните, в Евангелии описано то, как вначале освобождается сердце от духа нечистого, и потом, если место остается пустым, если ничего не ставится на место этого изгнанного нечистого духа, помните, что он делает? Он, этот дух, идет и берет еще сколько? 7 злейших его, и возвращается, и вновь воцаряется в сердце этого человека. Это очень опасное состояние, иметь духовную пустоту, и она может наступить тогда, когда мы никому не служим. Тогда, когда мы получили исцеление, мы вышли отсюда, с сердцем, свободным от греха и зла, но мы не пригласили по-настоящему Христа, потому что это наше решение. Это только мы можем сделать. Тогда, когда теща Петра встала, никто ей не дал приказания «иди и служи», она сама приняла это решение. Итак, Иисус Христос увидел тещу его, написано здесь. Милость Божья, она индивидуальна. Она видит каждого человека. Сегодня Господь видит тебя, и Он видит меня. Не думай, что твои проблемы слишком велики, чтобы Господь их заметил. Не думай, что Он не хочет к тебе прикоснуться. Не думай, что среди 8 почти миллиардов людей, которые живут на этом земном шаре, ты являешься тем, на кого Господь не обратит внимания. Сегодня многие люди смотрят на людей окружающих, и они их не видят, их слишком много. И они ищут только тех, которые им нужны. О, вот этот мне нужен, потому что, ну, он так вот неплохо живет. А вот этот нужен, потому что он эксперт в каком-то вопросе. А этот человек хорошо ремонтирует машины. А у этого есть еще какой-нибудь опыт. Мы изыскиваем людей по нашим потребностям. Господь изыскивает людей по их потребностям. Он смотрит не на то, что ему нужно, но он смотрит на то, что нужно нам. И он отвечает на наши нужды. И он приходит к нам именно тогда, когда нам это необходимо. И он также ждет нас тогда, когда, может быть, мы думаем, что нам это не нужно. Он видит нас даже тогда, когда мы думаем, что мы невидимы для него. Вспомните Нафанаила, да? «Я видел тебя под смоковницей», говорит Христос. И он видит тебя, дорогой друг, сегодня. Евангелие от Марка, 1 глава, 31 стих, это параллельное место этому отрывку. И там написано так, Марка 1:31. «Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас отставила ее, и она стала служить им». Всякий раз, когда я прихожу к таким местам, в которых написано, что Христос коснулся кого-то, я вспоминаю о том, что он мог бы этого и не делать. Он прекрасно мог бы справиться одним лишь только словом. В этой же главе описано исцеление слуги сотника, которое происходит благодаря только одному слову, которое сказал Иисус Христос. Одного слова было достаточно. И сотник, помните, об этом сказал: «Тебе вовсе не обязательно ко мне идти домой, Господь, одного твоего слова будет достаточно, так же, как люди подчиняются тебе». Беспрекословно, так же, как люди подчиняются мне беспрекословно, у меня есть подчиненные, то уж тем более тебе. И духи болезней, вот, и микробы, и все то, что связано с этим, это все тебе подчинено, потому что ты владыка мироздания. Вот что подразумевалось в его ответе, и поэтому Христос отвечает: «Я такой веры даже в Израиле не видел». Христос мог бы ограничиться одним лишь словом, но Он касается тещи Петра, которая больна горячкой. Напомню, это происходит в субботу. Друзья, по законам Ветхого Завета Иисус Христос делает себя ритуально нечистым. Кто читал эту главу, может быть, вспомнит, что он уже касался прокаженного в этой же самой главе. А проказа – это еще хуже. Это вообще такая болезнь, из-за которой человек изолировался от общества, жил где-нибудь там вдалеке. Христос его коснулся, хотя мог бы этого не делать. Христос взял на себя наши болезни и наши немощи. Здесь написано о том, что вот это слово как раз и исполнилось. Друзья, нам почему-то думается многим, что в духовном мире все делается очень просто. Христу было очень просто, потому что Он был всемогущим и ходил, вот захотел того, исцелил, захотел того. А что значит исцелил? Раньше я тоже думал, что исцелить это означает, ну, что-то наподобие, чтобы болезнь полностью исчезла или улетучилась. Но когда я учился в школе, мне на уроках физики преподали очень важный принцип. Это один из основополагающих принципов любой науки, физики, химии и так далее, что, оказывается, не бывает такого, чтобы что-то куда-то полностью пропало. Если что-то было, какое-то физическое явление, химическое вещество и так далее, и оно сгорело, предположим, то это значит, что оно перешло из одного состояния в другое. Энергия переходит в материю, материя в энергию. Есть разные способы, как это преобразовать, но не бывает такого, чтобы что-то полностью исчезло. Вы знаете, то же самое верно и по отношению к духовному миру. И поэтому у меня вопрос, друзья, а куда делись все эти болезни? Тогда, когда Христос исцелял, куда они пошли дальше, эти болезни? Взял на себя. Друзья, я хочу очень четко подчеркнуть эту мысль, потому что нам она как-то не свойственна. Мы привыкли смотреть на Иисуса Христа как на чистого Агнца Божия, и это действительно так, друзья мои. Но Писание также нам говорит, особенно тогда, когда Он был на кресте, Он стал, как написано во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 21 стих, «жертвою за грех ради нас» или даже «грехом ради нас». На Него все грехи, все болезни этого мира, все преступления этого мира были возложены. Это было настолько серьезное бремя, которое томило самого Христа и которое не позволяло Небесному Отцу, который никогда не прекращал общение со Своим Сыном, не позволяло Небесному Отцу смотреть на Него в этот миг. Так это было серьезно, что Христос возопил: «Эли, Эли, лама сабахтани, Отче мой, для чего Ты меня оставил?» Давайте же, друзья, приходить за этой милостью к Иисусу Христу. Сегодня она доступна для нас. Послание к Евреям, 4 глава, 16 стих, увещевает нас, в Евреям 4:16, «посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Эта милость доступна, она индивидуальна, но она также и разнообразна. Помните, в Слове Божьем написано, что Божья благодать для нас, она многоразлична. Она проявляется по-разному, она проявляется для разных людей в разных ситуациях. Скорее всего, у Петра был большой дом, как я уже сказал, там были другие члены семьи, он занимался также и рыбной ловлей, но даже большой дом не смог удержать ту толпу, которая пришла для того, чтобы послушать Христа, для того, чтобы получить исцеление, для того, чтобы пообщаться с Ним. Наступил субботний вечер в этот момент, и люди, которые уже возвращались с синагоги, знали, что после того, как наступает вечер, у них есть возможность пройти больше, чем субботний путь. И поэтому люди из окрестностей пришли для того, чтобы пообщаться со Христом. Вот в параллельном отрывке Евангелия от Марка, 1 глава, 33 стих написано: «Весь город собрался к его дверям», вот к этим дверям этого дома Петра. 16 стих в нашем отрывке, 8 глава Евангелия от Матфея говорит так: «Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных». Люди дождались вечера, Христос был очень занят и очень устал. Но несмотря на то, что Он устал за этот день, Ему пришлось многих людей уже исцелить, Ему пришлось говорить много также, тем не менее Он не вывесил табличку: «Вот мои часы работы, пожалуйста, приходите завтра». Нет, Христос принимал всех и всем оказывал помощь, кто бы к Нему ни пришел. И написано, что Он исцелял болезни, что Он изгонял духов. Не было той нужды, на которую он не смог бы ответить. Я сегодня хочу подчеркнуть, дорогой друг, что у тебя тоже есть какая-то нужда, с которой ты пришел сегодня, и ты думаешь: ну, эта нужда слишком сложна, наверное, Господь не сможет на нее ответить. А есть люди, которые думают: да ладно, что я буду беспокоить Господа о своей нужде, она слишком мелка, Он велик, Он высок, Он слишком могущественен, Он меня не услышит. Или зачем ему моя мелкая проблема? Может быть, твоя нужда связана с большой суммой денег. Может быть, ты сегодня думаешь о своих детях и о том, как их воспитывать, об их трудных характерах. Может быть, ты сегодня столкнулся с непоправимой болезнью в твоей семье или у тебя у самого. Что бы это ни было, Иисус Христос может тебя найти в той ситуации, в которой ты находишься. Он окажет тебе милость. Мы не говорим о том, что Он всегда окажет милость по нашему сценарию, или что Он сделает все так, как мы захотим, но тем не менее Он обязательно протянет свою руку, и Он коснется тебя, если ты только Ему позволишь. В Псалме 26, в 22 Псалме, в 6 стихе сказано, 22 Псалом, стих 6, «Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Это пожелание псалмопевца о том, чтобы милость никогда не оставляла его. И нам нужна милость Божья на наших путях и дорогах. Именно поэтому мы пришли сюда, друзья мои. Не просто вспомнить о том историческом событии, которое произошло вот там на Голгофе. И сегодня мы будем и это делать. Но милость, которая относится к каждому из нас. Милость, которая так нужна нам в нашей ежедневной ситуации. Тогда, когда мы ходим в этом мире, тогда, когда мы сталкиваемся с разными различными самыми проблемами. Эта милость настолько велика, что она достигает индивидуально каждого человека. Она разнообразна, но она также и необъятна. Вот это третий вид, который предстает перед нами с этой вершины, когда мы смотрим на милость Божью. Я возвращаюсь в 8 главу Евангелия от Матфея и читаю в 17 стихе: «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: Он взял на Себя наши немощи и понес болезни». Это 4 стих из этого отрывка, книга пророка Исаии, 53 глава, и мы его читаем. Мы читаем его почти на каждое хлебопреломление. Давайте и сейчас мы обратимся к этому отрывку, и я прочитаю его в контексте с 1 по 6 стихи. Книга пророка Исаии, 53 глава, та самая, в которой описывается страдающий слуга. Написано: «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня, ибо Он взошел перед Ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его, но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». 750 лет до Рождества Христова примерно тогда и Исаия записал эти слова. Скажите, друзья, говорится ли здесь о духовном исцелении или о физическом? Когда Он взял на Себя наши болезни и наши немощи. Это что, духовное или физическое? О, мнения разделились. А вы знаете, что тогда, когда Иисус Христос исцелил тещу Петра, Матфей написал: «Это написано в исполнении этого места. Он взял на Себя наши болезни и понес наши немощи». Он исполнил это место тогда, когда физически ее исцелил. Так как же это тогда? Духовно или физически? Опять мы не пришли к единому мнению. Давайте я вас помирю, друзья. А как вы отнесетесь к тому, что это и духовно, и физически? Хорошо? Я думаю, что именно это имеет в виду Писание. Милость Божья велика, она необъятна. Христос действительно понес на Себе наши немощи и болезни. Мы действительно однажды лишимся наших очков, тросточек, протезов, костылей и всего остального. Это будет тогда, когда мы встретимся с Ним, и когда мы полностью совершим искупление, в том числе и тел наших, когда Он совершит его. Помните, об этом написано в послании к Римлянам в 8 главе. Но вот здесь говорится и о том, и о другом, и имеется в виду, она необъятна, эта милость Божья. Она включает и тот аспект, и этот аспект тоже. Эта милость доступна сегодня к нам. Об этой милости мы сегодня будем вспоминать, и за эту милость мы будем благодарить. Последняя моя мысль заключается в том, что я хотел бы спросить: а что ты, дорогой друг, делаешь сегодня с милостью Божьей? Поблагодарил ли ты Его и своей жизнью благодаришь ли за ту милость, которую ты получил? Так же, как теща Петра, тогда, когда она стала служить. Что ты делаешь теперь для Господа тогда, когда Он поднял тебя из этого греховного мира и воскресил тебя для новой жизни в Иисусе Христе? Одну притчу я слышал, которой хочу закончить свое слово, и эта притча ужасна по своему содержанию. Она говорит о том, что один человек решил узнать, что произошло с теми людьми, которых коснулся Христос и которых Он исцелил. И вот он зашел в один город и встретил одного человека, который свисал со второго этажа, потому что он был пьян. Он подошел к нему и сказал ему: «Почему ты находишься здесь? Ты же можешь получить увечья, сейчас ты упадешь. Что с тобой произошло?» «Меня освободил Господь от зависимости алкоголизма», – сказал он. «Ну и что было дальше? Ты получил этот дар, что ты с ним сделал?» «Ничего», – сказал тот, – «я не знал, что дальше делать в своей жизни, и поэтому я обратно вернулся к тому же самому пороку». Дальше он встретил еще одного человека тогда, когда прошел по этому городу, и это была блудница, которая вновь занималась развратом. У нее спросили, почему ты этим занимаешься. Однажды сказала она: «Христос мне простил мои грехи, но я не оценила этого, и я вновь вернулась к своему тому же самому пороку, и вот я опять занимаюсь тем же самым». Еще одного человека он встретил, древнего старца, и он сказал: «Христос воскресил меня, но тем не менее я лучше бы умер тогда, потому что моя жизнь теперь еще хуже, чем та, которая была тогда». Дорогие друзья, притча – это ужасно, но она говорит о том, что может произойти, если мы не оценим тот великий дар, который Господь нам подарил. Смотрите, друзья, чтобы последнее, так написано в Писании, не было хуже первого. Это очень большая опасность, которая стоит перед нами. И поэтому Господь постоянно, и вот мы каждый месяц тоже, вот через это напоминает нам, через хлеб и вино, о своей смерти, о том, какой дорогой ценой ему досталось наше искупление, и что милость, которая незаслуженно и бесплатно для нас, была очень сильно заплачена за нее, дорогую, дорогую цену, кровь нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Помолимся, друзья.